Итак, мы видели, что изменение соотношения между спросом и предложением вызывает то повышение, то падение цен, то высокие, то низкие цены. Если вследствие недостаточного предложения или непомерно возросшего спроса цена одного товара значительно повышается, то неизбежно, соответственно, падает цена какого-нибудь другого товара, так как цена товара выражает в деньгах лишь то отношение, в каком другие товары даются в обмен на него. Если, например, цена аршина шелковой материи поднимется с 5 до 6 марок, то цена серебра по отношению к шелковой материи понижается, и точно так же все другие товары, цены которых остались неизменными, понижаются в цене по отношению к шелковой материи. Теперь, чтобы получить в обмен такое же количество шелковой материи, как прежде, нужно давать большее количество товаров. Каковы будут следствия повышения цены товара? Масса капиталов устремится в процветающую отрасль промышленности, и этот прилив капиталов в более выгодную отрасль промышленности будет продолжаться до тех пор, пока прибыль в данной отрасли не упадет до обычного уровня, или, вернее, пока вследствие перепроизводства цена ее продуктов не упадет ниже издержек производства. Наоборот, если цена какого-нибудь товара упадет ниже издержек его производства, то капиталы отхлынут из производства данного товара, за исключением того случая, когда данная отрасль промышленности уже не соответствует требованиям времени и потому должна исчезнуть, производство данного товара, то есть его предложение, вследствие этого бегства капитала будет сокращаться до тех пор, пока оно не придет в соответствии со спросом. Стало быть, пока цена товара не поднимется снова до уровня издержек его производства, или, вернее, пока предложение не упадет ниже спроса, то есть пока цена товара не поднимется снова выше издержек его производства, так как текущая цена товара всегда стоит выше или ниже издержек его производства. Мы видим, что капиталы непрерывно отливают и приливают из одной отрасли производства в другую. Высокая цена вызывает слишком сильный прилив, низкая цена – слишком сильный отлив капиталов. Рассматривая вопрос с другой точки зрения, мы могли бы показать, что не только предложение, но и спрос определяется издержками производства. Однако это отвлекло бы нас слишком далеко от нашего предмета. Мы только что видели, как колебания спроса и предложения всякий раз приводят цену товара к уровню издержек производства. Правда, действительная цена товара всегда стоит выше или ниже издержек производства, но повышение и понижение взаимно покрываются. Так что в пределах определенного промежутка времени, если рассматривать прилив и отлив промышленности в их общем итоге, товары обмениваются один на другой в соответствии с издержками производства, а следовательно их цена определяется издержками производства. Это определение цены издержками производства не следует понимать в том смысле, как его понимают экономисты. Экономисты говорят, что средняя цена товаров равна издержкам производства. Это, по их мнению, закон. Анархическое движение, в котором повышение цены компенсируется ее падением, а падение повышением, они рассматривают как случайность. С таким же правом можно было бы, как это и делают иные экономисты, рассматривать колебания цен как закон, и определение их издержками производства как случайность. На самом же деле, только в ходе этих колебаний, приносящих с собой, как выясняется при более близком рассмотрении, ужаснейшие опустошения и сотрясающих, подобно землетрясениям, самые устои буржуазного общества, только в ходе этих колебаний цены и определяются издержками производства. Совокупное движение этого беспорядка есть его порядок. В ходе этой промышленной анархии, в этом круговороте, конкуренция, так сказать, компенсирует одну крайность другую. Итак, мы видим, что цена товара определяется издержками производства таким образом, что периоды, в течение которых цена данного товара превышает издержки его производства, компенсируются периодами, в течение которых она падает ниже издержек его производства, и наоборот. Конечно, это относится не к каждому отдельному промышленному продукту, а только ко всей отрасли промышленности в целом. И, следовательно, это относится даже не к отдельному промышленнику, а только ко всему классу промышленников в целом. Определение цены издержками производства равносильно определению цены рабочим временем, необходимым для производства товара. Так как издержки производства состоят, первое, из сырья и снашивания орудий труда, то есть из продуктов промышленности, производство которых стоило известного количества рабочих дней и которые, стало быть, представляют определенное количество рабочего времени. И второе, из непосредственного труда, мерой которого тоже является время. Те же самые общие законы, которые вообще регулируют цену товаров, регулируют, конечно, и заработную плату, цену труда. Оплата труда будет то повышаться, то падать, в зависимости от соотношения между спросом и предложением, в зависимости от того, как складывается конкуренция между покупателями рабочей силы, капиталистами, и продавцами рабочей силы, рабочими. Колебания заработной платы, в общем, соответствуют колебаниям товарных цен, но в пределах этих колебаний цена труда определяется издержками производства, рабочим временем, требующимся для того, чтобы создать этот товар, рабочую силу. Каковы же издержки производства самой рабочей силы? Это издержки, которые требуются для того, чтобы сохранить рабочего как рабочего и подготовить его как рабочего. Поэтому чем меньше времени для обучения требует какой-нибудь труд, тем меньше издержки производства рабочего, тем ниже цена его труда, его заработная плата. В тех отраслях промышленности, где не требуется почти никакого времени на обучение и достаточно просто физического существования рабочего, издержки производства, требующиеся для его создания, сводятся почти только к тем товарам, которые нужны для поддержания его жизни и трудоспособности. Поэтому цена его труда определяется ценой необходимых жизненных средств. Здесь, однако, нужно принять во внимание еще одно обстоятельство. Фабрикант, исчисляя свои издержки производства, а по ним и цену продуктов, включает в расчет снашивание орудий труда. Если, например, машина стоит ему 1000 марок и снашивается в течение 10 лет, то он ежегодно включает в цену товара по 100 марок, чтобы иметь возможность по прошествии 10 лет заменить изношенную машину новой. Точно так же в состав издержек производства простой рабочей силы должны входить и издержки на продолжение рода, дающие рабочему классу возможность размножаться и заменять потерявших трудоспособность рабочих новыми. Следовательно, снашивание рабочего принимается в расчет точно так же, как и снашивание машины. Итак, издержки производства простой рабочей силы сводятся к издержкам существования рабочего и продолжения его рода. Цена этих издержек существования и продолжения рода составляет заработную плату. Определяемая таким образом заработная плата называется минимумом заработной платы. Этот минимум заработной платы, как и вообще определение цены товаров издержками производства, имеет силу не по отношению к отдельному индивиду, а ко всему виду. Отдельные рабочие, миллионы рабочих получают недостаточно для того, чтобы иметь возможность существовать и продолжать свой род. Но заработная плата всего рабочего класса в пределах своих колебаний выравнивается по этому минимуму. Теперь, после того, как мы договорились относительно самых общих законов, регулирующих заработную плату, равно как и цену всякого другого товара, мы можем ближе заняться нашим предметом. Капитал состоит из сырья, орудий труда и разного рода жизненных средств, которые употребляются на производство нового сырья, новых орудий труда и новых жизненных средств. Все эти составные части капитала представляют собой произведения труда, продукты труда, накопленный труд. Накопленный труд, служащий средством для нового производства, есть капитал. Так говорят экономисты. Что такое негр-раб? Человек черной расы. Одно объяснение стоит другого. Негр есть негр. Только при определенных отношениях он становится рабом. Хлопкопредельная машина есть машина для предения хлопка. Только при определенных отношениях она становится капиталом. Выхваченная из этих отношений, она также не является капиталом, как золото само по себе не является деньгами или сахар ценой сахара. В производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их воздействие на природу, имеет место производство. В зависимости от характера средств производства, эти общественные отношения, в которые вступают производители друг к другу, условия, при которых они обмениваются своей деятельностью и участвуют в совокупном производстве, будут, конечно, различны. С изобретением нового орудия войны, огнестрельного оружия, неизбежно изменилась вся внутренняя организация армии. Преобразовались те отношения, при которых индивиды образуют армию и могут действовать как армия. Изменилось также отношение различных армий друг к другу. Итак, общественные отношения, при которых производят индивиды, общественные производственные отношения изменяются, преобразуются с изменением и развитием материальных средств производства, производительных сил. Производственные отношения в своей совокупности образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, и притом образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, общество с своеобразным отличительным характером. Античное общество, феодальное общество, буржуазное общество представляют собой такие совокупности производственных отношений, из которых каждая вместе с тем знаменует собой особую ступень в историческом развитии человечества. Капитал – тоже общественное производственное отношение. Это буржуазное производственное отношение буржуазного общества. Жизненные средства, орудия труда, сырье, из которых состоит капитал. Разве все это произведено и накоплено не при данных общественных условиях, не при определенных общественных отношениях? Разве они применяются для нового производства не при данных общественных условиях, не в рамках определенных общественных отношений? И разве не этот именно определенный общественный характер превращает продукты, служащие для нового производства, в капитал? Капитал состоит не только из жизненных средств, орудий труда и сырья, не только из материальных продуктов. Он состоит вместе с тем из миновых стоимостей. Все продукты, из которых он состоит, представляют собой товары. Следовательно, капитал есть не только сумма материальных продуктов, но и сумма товаров, миновых стоимостей, общественных величин. Возьмем ли мы вместо шерсти хлопок, вместо хлеба рис, вместо железных дорог пароходы, капитал останется тем же капиталом, если только хлопок, рис, пароходы, плоть капитала имеют ту же миновую стоимость, ту же цену, что шерсть, хлеб, железные дороги, в которых он воплощался прежде. Плоть капитала может постоянно меняться, не вызывая ни малейшего изменения капитала. Но если всякий капитал есть сумма товаров, то есть миновых стоимостей, то далеко не всякая сумма товаров, миновых стоимостей, есть капитал. Всякая сумма миновых стоимостей есть одна миновая стоимость. Всякая отдельная миновая стоимость есть сумма миновых стоимостей. Например, дом, стоящий 1000 марок, есть миновая стоимость 1000 марок. Лист бумаги, стоящий 1 пфенник, есть сумма стоимостей в 100, деленное на 100, пфеннигов. Продукты, которые могут обмениваться на другие продукты, суть товары. То определенное отношение, в котором они обмениваются, составляет их миновую стоимость, или, если оно выражено в деньгах, их цену. Количество этих продуктов нисколько не может изменить их назначение быть товаром, или представлять миновую стоимость, или иметь определенную цену. Дерево остается деревом, независимо от того, велико оно или мало. Разве изменится характер железа как товара, как миновой стоимости, от того, что мы будем обменивать его за другие продукты не лотами, а центнерами? В зависимости от количества, железо является товаром большей или меньшей стоимости, более высокой или более низкой цены. Каким же образом сумма товаров миновых стоимостей становится капиталом? Она становится капиталом благодаря тому, что она как самостоятельная общественная сила, то есть как сила, принадлежащая одной части общества, сохраняется и умножается путем обмена на непосредственную живую рабочую силу. Существование класса, не владеющего ничем, кроме способности к труду, является необходимой предпосылкой капитала. Только господство накопленного, прошлого, овеществленного труда над непосредственным живым трудом превращает накопленный труд в капитал. Суть капитала заключается не в том, что накопленный труд служит живому труду средством для нового производства. Суть его заключается в том, что живой труд служит накопленному труду средством сохранения и увеличения его миновой стоимости.